Возможности темного мира по управлению человеком. В этом разделе я расскажу несколько правдивых историй, показывающих, как темный мир может управлять людьми. Однажды ко мне обратился сосед по поводу сына друзей, который 1,5 недели назад ушел на похороны дяди, в которых, однако, не участвовал, и пропал без вести. Я ему объяснил, что поисками пропавших людей я не занимаюсь и не знаю, смогу ли чем-нибудь помочь. Человек убедительно просил. Я уступил и сказал, чтобы приехали отец или мать пропавшего и привезли фотографию. Обычно фотография мне не нужна, потому что при разговоре с собеседниками открывается мысленная связь, и информацию о человеке можно получить без его участия. Фотографию попросил нарочно, желая подстраховаться, а пока начал проверять параметры юноши. Оказалось, что он не крещеный. Темный вир высасывает биоэнергию из той части головного мозга, которая отвечает за ориентацию человека на местности. Сейчас он не знает, где находится, и не может вернуться домой. А кроме того, он не знает своей фамилии и адреса. Проверил еще несколько параметров и записал их показания. Сосед сообщил, что приехал отец юноши, и я пошел к нему. Посмотрев на фотографию, проверил те же самые параметры, полученные без фотографии. Совпало. С отцом пропавшего разговор начал с того, что сын не крещен. Отец это опроверг, говоря, что сам участвовал в обряде крещения и что я не прав. У меня сначала мелькнула мысль, что я занимаюсь неизвестно чем, неизвестно откуда и какую информацию получаю. Еще раз проверил, какая самая большая связь с Богом у юноши была в его жизни. Измерение показало, что связи нет. Ну, думаю, надо извиниться перед человеком и в будущем вообще прекратить всякие измерения. Когда я обдумывал слова извинения, пришла в голову мысль посмотреть, какая связь с Богом была во время крещения у ксенза и у крестных родителей. Оказалось, что ксенз выпил немного алкоголя, и его связь с Богом была сильно ослаблена. Крестные родители также были не совсем трезвыми. Их связь с Богом была только на уровне крещения. Самое интересное, что родители юноши перед его зачатием тоже были в нетрезвом состоянии. И ребенок родился, имея уже неполноценную душу, из-за чего рос слабым, нервная система его была расшатана. Оказалось, что он не раз лечился в психиатрической больнице. То есть темный мир через алкоголь сумел повлиять на 5 человек для того, чтобы не была восстановлена прямая связь с Богом, крещение. Юноша постоянно ходил в костел, молился. Уровень его веры в Бога был более 8 м. Однако без крещения только через веру связь с Богом со стороны человека не устанавливается. Тогда я взял на себя обязанности ксенза, обращаясь к Богу своими словами. Правда, перед началом этого процесса я проверил свои возможности. Требования были такими. Во время крещения у ксенза связь с Богом должна была быть 8 м, а было только 3 м, то есть на уровне среднего верующего Литвы. А мне уже нужно было иметь более 37 метров, так как юноша за свою жизнь попал в обширную зону грехов. Проверил, какие грехи мне не дают такой связи с Богом. Попросил отпущения грехов, то есть покаялся, и принял духовное святое причастие. Достигнув нужного уровня связи с Богом, попросил, чтобы формальная процедура крещения произошла и чтобы юноша был окрещен. К моей радости все шло так, как я просил. Открылась связь 8 м, то есть такая, какая у юноши была вера в Бога. Я проверил биоэнергетику головного мозга. Вместо биоэнергетической ямы в 1,5 м сразу восстановилась нормальная биоэнергетика в 2,5 м. Стало ясно, что состояние юноши нормализовалось, что он начинает осознавать свое реальное положение и должен был немедленно вернуться домой. В процессе диагностики я уточнил, когда это произойдет. Оказалось, что через 3,5 часа. Все это время я беседовал с отцом юноши, объясняя ему все, что написано в этой книжке. Вдруг он вспомнил, что поменял замок, боясь воров на тот случай, если ключ сына попал в чужие руки. Я попытался определить расстояние между юношей и квартирой родителей. Тестирование показало, что их разделяют только 50 метров. Немедленно велел отцу ехать домой и попросил по возвращении обязательно позвонить мне и сообщить о результатах. Через 10 минут отец по телефону сообщил, что, вернувшись домой, нашел сына у двери. Он пытался ее открыть. Однажды я проводил диагностику психических расстройств одной молодой девушки. В средней школе ее способности были выше средних. После завершения учебы она работала на компьютере. Получалось довольно неплохо, однако за последние 2 месяца перед психиатрической больницей она никак не могла справиться с относительно несложной работой. Стала работать по 12-15 часов в день, но напрасно. Из-за этого девушка сильно переживала, чувствовала себя опустошенной, поэтому пришлось обратиться к врачу. Лечение не дало результатов. При анализе ситуации выяснилось, что она сама составила большую программу уничтожения из-за своего нежелания жить. А разочарование в жизни ее постигло из-за несчастной любви к юноше-иностранцу, который временно находился в нашей стране. После его отъезда девушка впала в глубокую депрессию, а так как была очень чувствительна, никак не могла выйти из этого состояния. Жизнь без любимого человека ей казалась бессмысленной. Покончить с собой она не пыталась, но нежелание жить создало программу самоуничтожения, которая начала быстро реализоваться. Со временем депрессия стала слабее, и желание жить появилось снова. Однако система уничтожения и дальше изменяла и уничтожала структуры души и головного мозга. Поэтому-то девушка и не могла работать. Плохие результаты работы только укрепили систему уничтожения. Сущность первой Божьей заповеди «не имей других богов, но только меня одного» состоит в том, что плохо не верить в Бога, но еще хуже – обожествлять не Бога. Девушка, обожествляя парня, отдалилась от жизненных сил, излучаемых Богом, и привязалась к мужчине, который ее не любит. Когда он от нее отдалился, недостаток жизненных сил – вызвал у нее депрессию, переросшую в отчаяние и нежелание жить. Человек не имеет права убивать не только других людей, но и себя самого. Не по своей воле пришел он в этот мир, не по своей воле должен будет он из него уйти. При создании программы уничтожения себя появляется опасность для здоровья судьбы. Кроме этого, ослабляется защита высших структур, поэтому ухудшается общее состояние, укорачивается жизнь. Она становится мукой не только для самого человека, но и для его потомков. Программа самоуничтожения не исчезает в течение всей оставшейся жизни, если человек не осознает и через покаяние не устранит ее причину. Проявления этой программы приравниваются к аборту. Страдает сам человек и его потомство. Мне кажется, что с позиции государства нельзя узаконить смертную казнь, потому что убитый человек не может покаяться за свои грехи, а кающегося убивать не надо, потому что он уже осознал свои грехи. При принятии решения о смертной казни страдают многие люди, а именно все, кто принимал этот закон, следователи, готовившие материал для суда, прокурор, требовавший смертной казни, судьи, которые одобрили смертный приговор, президент страны, отклонивший прошение о помиловании, люди, прочитавшие в печати сообщение о решении суда и президента. А много ли может дать стране президент, которым управляет темный мир через программу убийства? Ведь темный мир управляет не только им, но и многими его решениями. Демократическое правление многое изменяет, но далеко не все, потому что в парламентах эти вопросы не очень продуманы и упорядочены. В странах, где общество хорошо оценивает реальное положение, от смертной казни отказались. Темный мир активно действует, сея и распространяя вокруг себя междоусобицы и войны, национальные религиозные конфликты, ссоры между партиями, между родственниками. Черная магия – высшая точка его дел. Потенциальные размеры этих грехов достигают до 100 м, а иногда и 1000 м. И это страшно, сравнивая с размером греха «не убей». Вспомним, что когда человек убил человека, она равна 4 м. В этом случае в программу убийства втягиваются целые религиозные секты, большие группы людей, даже целые народы. С течением времени потенциалы больших грехов, преданных забвению, ослабевают и даже утрачивают свою силу. Они ослабевают еще больше, если в них раскаиваются. Потенциалы грехов восстанавливаются, когда прошлым восхищаются, и когда такое зло, как нацизм, межрелигиозная рознь, разногласия по поводу прошлых событий, кровная месть и так далее имеет продолжение. Богу не важно, кто ты – русский, еврей, поляк, литовец или еще кто-нибудь. Когда человек находится под защитой Божьей милости, то он, как от хорошего отца, получает все, что ему нужно. А когда он втянут в водоворот темного мира, то делает все, чтобы темный мир высосал больше биоэнергии. Причем не только у него, но и из окружающих его людей. Когда при помощи грехов темный мир получает возможность управлять человеком, тогда контроль и функционирование некоторых частей головного мозга ослабевают, а других усиливаются. Вследствие этого планы, связанные со злом, достигают в сознании человека невиданных размеров. Этих людей я бы назвал агентами темного мира. Темный мир не может сделать из человека любого агента, а только такого, который поможет действовать через соответствующие грехи и предоставлять ему возможности для этого. По этой причине одни становятся ворами, другие – убийцами, третьи – разжигателями религиозных междоусобиц, зачинщиками международных расприй, четвертые – экономическими преступниками, пятые – насильниками и так далее. Самыми маленькими, но очень важными агентами являются хулиганы лестничных площадок многоэтажных домов. Увидев запачканные стены, испорченные, вырванные кнопки лифта, жители ругают агентов-хулиганов и таким образом впадают в грех ругающего. Тогда темный мир получает возможность высасывать их биоэнергию. По возвращению домой человек еще долго пребывает в плохом настроении, что является результатом потери энергии. А надо бы вести себя наоборот, не ругать проказников, а помолиться за них, их родителей и грехи их предков, потому что темный мир действует через них. Надо бы просить прощения для всех, и виновных, и потерпевших, потому что суть в том, что и потерпевшие грешат, ругая виноватых. Кстати, человек, попросивший отпущения грехов виновным, чувствует покой и облегчение. Попробуйте. В противном случае зло и раздражение только увеличиваются. Когда человек не знает, что совершил грех, а видит только последствия этого зла, он вместо того, чтобы ругаться, должен был учиться своей духовной энергии через искреннюю молитву, а зло и его истоки превратил бы в добро. Светлые мысли человека, который хочет хорошего, смотря правую сторону рисунка первого, в большей или меньшей степени трансформируют это зло в добро. Злоба, ненависть, проклятие и другие негативные эмоции человека, смотря левую сторону рисунка первого, усиливают действие зла. Несколько лет назад некоторые литовские холдинговые компании, банки «Лейп», «Секунде», «Таурас» и другие совершали экономические преступления при помощи агентов темного мира, втянув большое количество людей в грех проклятия, присвоив или расхитив средства вкладчиков. Люди до сих пор постоянно проклинают этих агентов из-за понесенного экономического ущерба. Рэкетеры, мафиози и другие агенты насилия темного мира также исполняют особую миссию зла. Самое интересное то, что эти люди очень часто обладают необыкновенно хорошими физическими показателями и уникальным мышлением. Иначе говоря, они в некоторой степени гениальны. Они делают такие выводы и принимают такие решения, которые под силу только людям с большими умственными способностями. Они достигают наивысших результатов, добиваются намеченной цели. Беда только в том, что темный мир через открытые каналы все их возможности направляет в свою пользу. Он даже представляет дополнительное энергетическое питание отдельным частям головного мозга и некоторым частям тела, стимулируя этим их деятельность для притворения в жизнь идей зла. Поэтому даже хорошие начинания зачастую приносят зло. Темный мир постоянно готовит и растит будущих государственных преступников в мировом масштабе. В таких случаях при формировании души объединяются негативные структуры души всех предков, также сформированных темным миром, из которых рождаются будущие лидеры, такие как Гитлер, Сталин и другие. Посредством определенных групп людей им создаются условия для занятия важных государственных постов для предотвращения в жизнь темных программ. Демократическое правление препятствует продвижению к власти таким людям. Все агенты темного мира считают себя умнее других, а по сути дела они только винтики темного мира, управляемые через свои грехи и грехи предков. Самое главное, что они сами того не ведая, уничтожают структуры души не только собственные, но и своих потомков, души уничтожают, обрекая их на вечные муки и миссию черных агентов. Их ждет незавидная жизнь даже в недалеком будущем. Не только они сами, но и дети и внуки, будущее поколение не будут ни здоровы, ни счастливы, они не обретут внутреннего блаженства, возможно, даже сами не зная причин. Хочу заметить, что людей, способных устранить грехи предков и избежать их последствий, очень мало, несмотря на то, что они в состоянии это понятие оценить. Чаще всего это бывает крест, передающийся по наследству, который нести не всем под силу. Однако эта ноша ложится на наших детей из-за наших собственных грехов. После лекции провожу диагностику состояния здоровья одной женщины. Результаты неутешительные. Постоянное нервное напряжение, переросшее в страх, повышенная нервная возбудимость на уровне паранойи. «Вам тяжело жить среди людей, а людям тяжело с вами», – сказал я. Она подтвердила мое мнение испуганным взглядом. Уточняю, из-за какого потенциального греха появились такие последствия? Измерение показало, что грех превышает 36 м. Прошу отпущения грехов и ниспослания высшей благодати. Вижу, как на красивом гнедом коне скачет рыцарь в латах, сотрясая воздух булавой, он сражается на поле брани. А рыцари то исчезли уже 300 лет назад. Но из-за его грехов много лет из поколения в поколение страдали потомки этого рыцаря. Пока грех без покаяния, он существует и становится ключом к состоянию души и тела потомков. Через их темный мир получает возможность распространения раздоров и зла. Когда я попросил Бога отпущения грехов и святого причастия, произошло очищение. Изменились характеристики не только этой женщины, но и ее сестры, хотя я ее не диагностировал. Значит, изменяются и судьбы людей, связанных с упомянутыми прародителями. Они тоже долго страдали из-за этого греха. После лекции провожу диагностику мужчины. Спрашиваю его. Нервишки шалят? Он утвердительно кивает. Во время анализа вижу человека в форме офицера с саблей в ножнах на боку. Форма мне незнакома, а сабля висит не с той стороны, где обычно. Рассказываю ему о том, что вижу. Мужчина сразу ответил, что я вижу его дедушку, врача русской царской армии. Во время столкновения с казаками он был ранен в правое плечо, поэтому научился владеть саблей левой рукой. Я выполнил свою миссию, и характеристики изменились. Через 3 месяца этот человек собрал группу людей и своих родственников, знакомых и пригласил меня на лекцию. После лекции я проверил всю его семью. Самым интересным оказалось то, что исчезла нервозность у его дочки и внука, которых я не проверял и о которых даже не слышал. Я ничего не сказал его дочери, которая с удивлением рассказывала, что после Рождества очень изменился ее 3-летний сын. Раньше его по несколько раз в день мучили приступы истерики. Теперь они прекратились. Самое интересное, что негативное воздействие началось после того, как мужчина пришел в состояние отчаяния из-за несчастной любви в юности, которое было таким сильным, что ему даже не хотелось жить. Заболевания сердца и кровеносных сосудов, рак, психические и другие заболевания, а также наследственные болезни появляются у людей из-за нераскаянных и тайных грехов родителей и предков. Не все страдают от этих болезней, но они, словно дамоклов меч, висят над головами всех, и человек начинает болеть, так как своими грехами он открывает доступ темного мира в себя, а после и в своих детей. Общую систему недомогания я представляю себе как паутину, в которой тесно переплетаются грехи прошлых поколений и грехи отдельно взятого человека. Хорошие дела – ослабляют некоторые нити паутины, а плохие плетут новые, и у темного мира появляется возможность для расширения своей деятельности. Не надо забывать о том, что темный мир умеет сводить людей, чтобы они помогали друг другу грешить. Однажды, будучи в гостях, я увидел изрядно подвыпившего сына хозяйки. Я знал, что у него есть семья. Поэтому спросил: «Гостишь у мамы?» Мать за него ответила, что гостит уже вторую неделю. Оказалось, что сын ушел из дома и не хочет возвращаться, боясь скандала. Вместе с женой он работал в своем магазине, а сейчас, когда ушел из дома, работал на хозяина, убирал лен. Хозяин за работу платил каждый день, поэтому были деньги, чтобы выпить с друзьями. Так и живет. Сын мне говорит: «Дядя, помоги мне, мной правит черт». Все начали смеяться, а я говорю, что это не смешно, и спрашиваю, как это происходит. Он объяснил, что после ссоры с семьей черт ему очень сочувствует и всегда по-дружески советует, куда идти, чтобы успокоиться. Один раз направляет к Ивану, другой раз к Петру, говоря, что там мужчины веселятся, пьют, что там совсем другая жизнь, нежели дома. Он голос слушает и идет, а там и правда находит пьющих. Я ему говорю: «Ты того черта перекрести и не связывайся с ним». Он мне ответил, что так поступить не может. Ему неудобно, потому что чувствует, что нашел настоящего друга, заботливого и очень приятного. Оказалось, что во время оплодотворения его отец был пьян. Кроме того, беременность была нежелательной. В его собственной семье был аборт, после которого темный мир получил власть и начал еще сильнее управлять человеком. Есть люди, которые сами не знают, почему идут в забегаловку, ноги сами несут, хотя на самом деле им надо было идти в магазин, чтобы на последние деньги купить ребенку молока. Это просто понять. Темный мир через этого человека втягивает в нужду, мучения и других людей, которые ругают и злятся на грешника, и таким образом из-за него попадают на крючок темного мира. Так темный мир получает для себя питание. Такие вещи нужно стараться понять и попробовать выбраться из пучины грехов самим. Иногда для этого нужна помощь родителей, дедушек и бабушек, потому что корни грехов могут находиться в их прошлом, а иногда на помощь нужно звать всю родню и даже друзей да знакомых. В городе Поневежисе мои родственники поспорили из-за продолжительности жизни соседки, умершей 22 года назад. Отец утверждал, что женщина умерла в возрасте 50 лет, а сын говорил, что ей было только 40. Я вмешался в их спор и установил, что женщина умерла в возрасте 39,5 лет. На следующий день пошли на кладбище, где была похоронена женщина. На надгробной плите была выбита дата рождения смерти. Женщина прожила 39 лет. Если бы нашли ее документы, наверное, определили ее возраст с учетом тех потерянных 6 месяцев. Интересно, что сохранилась вся информация о здоровье ее частей тела. Таким образом, когда тело умирает, вся информация остается вместе с душой человека. Некоторые люди полагают, что, совершив что-то плохое, когда никто не видит, они считаются невинными. Однако они глубоко заблуждаются. Учитывается абсолютно все. Говорят, что будет Божий суд. Людям трудно представить, каким образом Бог сосчитает совершенные грехи. Это легко объяснить на примере современной техники. Все хорошие и плохие дела и мысли собираются и хранятся в информационном центре человека, похожем на компьютер, возможности которого намного превосходят сегодняшние компьютеры. Этот компьютер работает по созданной Богом программе и каждое мгновение делает вывод, чего стоит человек. Я полагаю, что суд Божий происходит каждое мгновение, но его сущность иная. Через грехи уничтожаются структуры души, а вместе с тем теряется защита тела и создаются условия для высасывания биоэнергии. Эту защиту укрепляют хорошие мысли и дела. Особое значение имеет раскаяние за грехи. Зная это, становится понятно и мудрое изречение. Всю жизнь нужно прожить так, как будто жить тебе осталось только этот последний час, так как человек не знает, когда его настигнет физическая смерть.